слухаєте подкаст Громадського радіо.
Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
А зі студією Українського радіо вже Юрій Асєєв, представник правозахисної групи і у складі Харківської... Він представник Харківської правозахисної групи, у складі якої він і досліджував справу Миколи Рубана. Микола Рубан, нагадаю, це один із тих, кого Україна віддала угрупування ЛДНР 29 грудня минулого року під час обміну. Трохи також нагадаю, хто такий Микола Рубан. 30 березня 2016 року його засудили до 15 років ув'язнення за скоєння терористичного акту. От у вироку йдеться про те, що на початку 2015 року Микола Рубан приніс на блокпост банку із медом, у якій була замаскована вибухівка, і внаслідок вибуху один військовослужбовець поліцейського батальйону загинув, а двоє отримали легкі ушкодження. Юрій досліджував вирок і досліджував обставини, що сталося, насправді намагався дізнатися, і от у нього... Його дані, вони трохи різняться від того, до чого дійшов суд. Пане Юрію, вам слово. Розкажіть, чому ви сумніваєтеся і чому от безпосередня стаття про Миколу Рубана, у ній питання, да, чому Україна, ймовірно, віддала невинуватого?
Добрий вечір. Для начала хочу сказати, що на діло Рубана ми вийшли в процесі переговорів по обміну Марии Варфоломеевой, значит, сторона из Луганска предложила отдать Варфоломееву и еще одного человека в обмен на этого дедушку и сказали, что условия равнозначны, если вы считаете, что Варфоломеева не виновна, то вот у нас есть данные о том, что Рубан имеет такое же отношение к терроризму, как и Варфоломеева. Вот. Мы начали заниматься этим делом, и адвокат Харьковской правозащитной группы Токарев, Геннадий Токарев, помогал второму адвокату, который представлял интересы в суде в Луганской области по защите Рубана. Мы получили все документы, исследовали документы, и, собственно говоря, уже, скажем, на этапе ознакомления с обвинительным актом у нас возникли очень большие сомнения в том, что дедушка этот, Николай Рубан, вообще имел отношение даже к... Напомню, фабула дела такова, что 16 января 2015 года на блокпосту Бригантина, кажется, если не ошибаюсь, не память, в станице Луганской, значит, произошел взрыв, в результате которого, вы сказали, один Суслопаров погиб, боец, и двое были ранены. Вот. Через на следующий день, 17 января, председатель был, тогда еще об администрации, кажется, Москаль заявил о том, что это дедушка, какой-то дедушка, значит, принес на блокпост банку меда, и вот эта версия, она начала как бы гулять в средствах массовой информации. Читая обвинительный акт, прокурор, вот он утверждает, что какая-то граната была спрятана, значит, в банке с медом. Значит, обвиняемый Рубан, не доходя 150 метров до блокпоста, выдернул чеку, вот, пришел на блокпост, поставил банку с медом на лавку и, пообщавшись с военными, значит, с полицейскими, пошел в сторону Луганска, к себе домой, в село Николаевка, находящееся на той стороне. И примерно через 3,5 часа после этого, в районе 2 часов, вроде бы как прогремел взрыв, вот, в результате которого вот был нанесен такой ущерб.
Але, Юрію, вибух, ймовірно, таки пролунав. Я ж правильно розумію?
Так, действительно, в этот день действительно был взрыв. Но нет результатов экспертизы, потому что когда только 18 числа, через 2 дня, прибыла следственная группа, Там все было уже убрано, зачищено, там никаких следов найти. Даже не было возможности установить, какое взрывное устройство, следы какого взрывчатого вещества были, то есть что это было. Вот, поэтому и дальше обстоятельства задержания. То есть 10 февраля на блокпосту, на том же блокпосту, значит, задерживают этого Рубана, исходя из показаний одного из бойцов, которому, значит, другой боец, который в тот день, 16 января, был на блокпосту, либо как запомнил этого деда, значит, так вот, со слов того бойца, этот боец опознал в проходящем, значит, через блокпост Рубане, значит, того самого деда с банкой мёд. Дальше в обвинительном акте прокурора утверждается о том, что при обыске Рубана, значит, у него из-под одежды, под курткой был изъят пластиковый пакет, значит, полиэтиленовый пакет, в котором находилась пластиковая ведерко, там вроде бы то ли 1,5, то ли 2 килограмма меда, в котором плавал взрыватель под гранат. То есть никаких других взрывчатых веществ не было. И был только вот при задержании было это пластиковое ведро с медом, второе, и взрыватель от гранат. Потом в деле появилась экспертиза, на котором говорится, что, оказывается, было где-то в протоколе изъятия, никаких других взрывчатых веществ обнаружено не было, а потом было обнаружено у эксперта уже появилась, значит, тротиловая шашка. Вот. Дальше этого дедушку держали, значит, неделю его лежали в подвале батальона Чернигов. Вот. Местные жители, с которыми мы общались, которые также были там в разное время, ну, в этот период времени, февраль с 10 по 17 число, попадали на подвал, или они видели его, его водили практически голым, босым, вот, его били, допрашивали. В принципе, следы побоев были также, когда его привезли в суд, значит, брал ему Беловодский суд за приближенный заход, значит, и в суд, перед судом его доставили в больницу, где его обследовали, также, ну, есть заключение, медицинское заключение о том, что он имеет следы побоев.
Пане Юрію, вибачте, переб'ю вас, а чи ви мали особисту розмову з Миколою Рубаном?
Да, я имел с ним, когда он еще находился в Харківському СІЗО, мы установили контакт, значит, его адвокат дал ему телефон, ну, вы знаете, что заключенные иногда могут такого иметь возможность звонить. Он позвонил, мы пообщались, первое, что я ему сказал, что мы окажем ему, естественно, наша группа окажет ему помощь, но мы должны понимать, то есть, если он совершал это действие, то, значит, наши действия будут, ну, немножко иными, но мы все равно будем отстаивать его права, как гражданина. Вот. Но он поклялся всеми святыми, всеми родными, близкими, всем, что он близко этого не совершал, что 16 января он находился дома и никуда вообще не ходил. Вот. И,
собственно... Скажите, а он взагалі приносил мед військовым?
Нет, но он 16 января он не был. И 10 февраля, когда его задерживали, он говорил, у меня тоже не было никакого меда, мне этот мед собственно сунули в руки, эту банку с взрывателем, мне просто сунули в руки.
Тобто сунули в руки?
Ну, при задержании, когда как бы на него как бы показали пальцем, что это как бы тот дед, вот его задержали, схватили. У меня есть фотографии с момента задержания. Действительно, на нем очень такая плотная куртка, которую, ну, собственно говоря, ничего лишнего не засунешь. Там просто даже руку в карман, как бы, и...
Скажіть, а ваші напрацювання от Харківської правозахисної групи, та інформація, яку ви зібрали у суді, ви, ну, там, через адвоката, можливо, надавали? Якщо надавали, то яка була реакція суду або сторони обвинувачення?
Ви повинні розуміти, що останнє час у українського суспільства наші громадяни всі от, по всім ділам зв'язані з тероризмом, з конфліктом на Донбасі і так далі, ну, хотят видеть каких-то там действительно приговоров, хотят видеть там установление, восстановление справедливости, там наказание там действительно причастных людей. Поэтому ожидания как бы у общества были таковы, что аргументы, которые представляли судом, были не услышаны. Не сработала апелляция, было отказано в кассации. Вот, несмотря на то, что адвокатами было установлено, что ряд документов, находящихся в деле, явно имеют признаки подлога, то есть не имеют ни печати, ни подписи, это просто распечатки на принтера, снятые, не имеющие признаков как бы регистрации там, каких-то официальных документов. То есть суд не мог их принимать к рассмотрению. Вот.
У тій розмові, яку ви мали з Миколою Рубаном, чим, як от його точка зору, чому він потрапив у цю ситуацію? Чому саме його звинуватили, якщо, припустимо, він не скоював такого страшного злочину?
Смотрите, я передам вот слова, которые, встречаясь с жителями станицы Луганской, значит, люди говорили нам следующее, о том, что дисциплина там на блокпосту частенько хромала, там были совершенно как бы по-разному отношения у разных бойцов, было разное отношение к местным, вот, по-разному все общались, как бы, в основном было на тот момент достаточно негативное отношение. И люди рассказывали, что, собственно, бойцы могли быть сами виноваты в том, что там произошел какой-то взрыв, неосторожное обращение с оружием и другое.
Але ж це все пропущення, так? Треба це розуміти.
Да. Я не могу этого утверждать. Я говорю, что они у нас есть эти показания записаны, задокументированы. Вот. В отношении деда, значит, понимая, что в воинском подразделении, там, в милицейском, это было еще милицейский батальон Кривой Рог, значит, произошло ЧП, значит, есть погибшие, есть раненые, соответственно, извините, но такая была традиция и до недавних пор о том, чтобы, если произошло какое-то ЧП, значит, нужно, то есть, либо это диверсионно-разведывательная группа, как у нас было модно говорить, там, виновата ДРГ таинственная, которую никогда никто не ловил, вот, либо какой-то террорист. Вот, значит, я так думаю, что мое такое предпочтение о том, что, было решено все-таки найти крайнего. Вот крайний был найден. Первый человек, который попал там под примерное хотя бы описание, там, или примерный портрет предполагаемого террориста, попал Рубан. Его задержали, и, собственно говоря, у него не было шансов. То есть быть обвиненным в такой тяжелой статье, как терроризм.
Пане Юрію, не можу не запитати. От ви на початку розмови сказали про те, що бойовики просували таку ідею міняти Марію Варфоломієву та ще одну людину на що вони віддають цих двох людей нам, так, українській стороні. А натомість вони вимагають звільнення Миколи Рубана. На вашу думку, чому їх зацікавив цей чоловік? Якщо,
Я ж вам
лише тому, що він насправді не винуватий. Вони це там розуміли або вірили, або знали, напевно.
Так, це був такий у них аргумент і був. Вони говорять о том, що ви ж вважаєте, що Варфоломієва нічого не совершила, що вона не винована. Ми вважаємо, що Рубан нічого не совершив і винен. Тобто давайте поміняємо двох невиновних людей, і кожен залишиться при своєму інтересі. Практично дословно передаю вам. Эти переговоры начали где-то осенью 2015 года. Вот. В отношении, в личном общении с Рубаном я еще больше убедился в том, он пересказывал ряд моментов, которых я, в принципе, наверное, пока не стоит говорить о них в прямом эфире, тем более. Вот. Но они убедили меня в том, что дело было, дело сопровождалось и контролировалось прохождение этого дела, то есть нужен был обвинительный приговор. Вот. Больше того, скажу, что когда его несколько раз, когда был последний обмен в 2018 году, на обмен предоставили Рубана однофамильца. То есть тогда, вот, когда был большой обмен, тоже перед Новым годом, и сперва не разобравшись, некоторые журналисты начали сообщать, пошли сообщения о том, что поменяли деда Медоноса. Вот, пошло какое-то возмущение об этом. Потом выяснилось, что нет, его действительно должны были поменять. Он говорил о том, что к нему приезжали, он давал свое согласие. А когда вот перед последним обменом, вот последним самым обменом, также он был включен в списки, к нему приезжали несколько раз, брали у него согласие. И когда все документы пошли в комиссию по помилованию, которая работала за 5 дней до самого обмена, значит, вместе с его документами пришло сопроводительное письмо, в котором некто утверждал о том, что он отказывается от обмена, и он не хочет, чтобы его меняли. Вот. Но на самом деле, ну, его жена держала с ним связь, то есть он связывался. В последнее время он сидел в Луцке, не помню, 92-я, кажется, колония. Вот, она связывалась с ним, перед тем, как его уже отправили на этап, вот, он сказал, что он никогда не откажется от обмена, и он, наоборот, очень интересуется и жаждет, чтобы его наконец обменяли. Хочу сказать, что он несколько раз пытался покончить жизнь самоубийством, его отправляли даже в Новомосковск, это там такая...
Насколько это проверенная информация, Юрий?
Что знаете вы? Отправляли, 2 раза он пытался вскрыться, его отправляли в Новомосковск, там какая-то психиатрическая, с уклоном психиатрическим, то есть вот все вот в таких самых случаях, когда заключенные там пытаются покончить с самоубийством, у них есть какое-то там столько расстройства психики, вот их отправляют туда на какую-то реабилитацию, на лечение. Вот
он... Тобто ви можете стверджувати, що це правдива інформація, те, що ви говорите, це не припущення, це не чутки, да?
Так, да. Наш адвокат їздив к нему туди в Новомосковське. Представитель УГСПЛ Павліченко Олександр, Геннадій Токарєв, вони їздили, вони зустрічалися з ним іменно в Новомосковське, от в цій самій спеціалізованій клініці для заключених.
І у нас небагато часу залишається. І скажіть, Юрію, а чи спілкувалися ви з паном Миколою вже після обміну?
Ні, в настоящий момент буквально після обміну позвонила його жена і сказала, виражала там слова благодарності о том, що ми не забули, як-то пытались сопровождати, пытались установити якусь там істину в этом деле, добитися какой-то справедливості. Вона сказала, що всі лица, які були получені, которые приехали в Луганск по обмену, значит, в настоящий момент они находятся в реабилитационном центре, их по домам не распускают, значит, с ними там работают сотрудники там этих силовых органов, там врачи, вот, но у всех у них какое-то вот, и в том числе у, она говорит, у мужа, у него очень стойкое расстройство психики, он, в общем, ему еще проходить реабилитацию.
Так, пане Юрію.
Пане Юрію, і останнє запитання. Наскільки ці справи, на вашу думку, типові, коли заручниками стають пересічні громадяни, такими псевдотерористами їх роблять?
Ви знаєте, ми 4 роки від'їздили на утримали поїздки, ми багато фіксували таких случаїв, що у чоловіка просто в телефоні він посещав Донецьк, дзвонив на номера местного оператора Феникса, там, то ли менял карточку, то ли что, у него оставались там вот эти номера там плюс 70, как-то там 79 или как-то код. И на украинском блокпосту при проверке телефона обнаружили у человека, что он звонил там на эти номера, и, значит, его обвинили в том, что он наводчик, это при том, что он одного глаза совсем не имел, второго глаза у него там 10% зрения и так далее. То есть наводчик с него, говоря, никудышный мог бы быть. Вот. Ну, обменяли, он посидел там почти 2 года, потом его как-то Притом они все рассказывают о том, что с ним приходят, договариваются, говорят, ну ты же сам понимаешь, ну, у нас там такая работа, нам нужно делать статистику. Вот, поэтому вот, я, да, наряду есть задержания действительно опасных преступников там, и опасных туристов. Но вместе с этим вот какие-то мелкие люди, которые вот как-то не кстати попадаются.
Пане Юрію, вимушена закінчити нашу розмову, тому що час наш вичерпаний. Нагадаю, що з нами на зв'язку був представник Харківської правозахисної групи Юрій Асєєв.
Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.